Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что произошло, когда наука познала грех? К чему может прийти ученый, не знающий, что такое любовь, сострадание и моральные сомнения? Чем привлекала фантастика Лермонтова? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по современной, не только современной литературе. Сегодня, в общем-то, мы затронем и классическую литературу, и современную. И сегодня с вами писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, друзья, мы приветствуем всех, кто присоединился к нашей трансляции. Напоминаем, что нам можно писать и звонить. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира. Также можно написать через Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Вы можете спокойно себе комментировать прямую трансляцию непосредственно, и мы будем, как бы, обязательно ответим на ваши комментарии, на ваши вопросы. Сегодня мы, как обычно, ну и, конечно, через сайт можно нам задавать вопросы, комментировать, telos.fm, и через мобильное приложение для iOS и Android. Вот сколько всего. Вот все для вас, дорогие друзья. И сегодня объявляем наш шорт-лист, то есть, если вы видите это приятное меланхоличное лицо напротив меня, то есть в другой части экрана Олега Комаракова, то вы понимаете, что мы будем, в общем-то, говорить о фантастике. Сегодня передача в некотором роде, сегодня у нас в некотором роде заказной эфир, потому что книги, о которых, ну, по крайней мере, одна книга, о которой мы будем говорить, это пожелание нашего слушателя, зрителей и так далее. И мы будем говорить о романе американского писателя Курта Воннегута «Колыбель для кошки». Именно «Колыбель для кошки» захотелось, а не «Бонни номер 5» или «Крестовый поход детей». Ну что ж, поговорим о «Колыбели для кошки». И сегодня у нас готичный, страшный, пугающий Михаил Юрьевич Лермонтов и его страшноватая история о доме с привидениями, с призраком, да, по крайней мере, даже с призраками, там их двое. Итак, Михаил Юрьевич Лермонтов и его последняя, кстати сказать, повесть, не отредактированная автором, которую уже издатели озаглавили как «Штос».
Да.
Так что, ну, пугайтесь, бойтесь. Кстати, мы уже проводили опрос, нравится ли вам страшная история. Вот, друзья, вам нравится читать страшные истории? И стоит ли их вообще читать? Интересно будет ваше мнение. Ну, начнем мы с Курта нашего Воннегута, великого пессимиста, гуманиста, да, человека-ненавистника и так, да, далее и тому подобное. То есть человека, который, писатель, который очень часто разочаровывал своих читателей в будущем человечества. И
колыбель... и в настоящем, и в прошлом.
И в настоящем, и в прошлом, но в большей степени, конечно же, о будущем он любил писать. Итак, Курт Воннегут. Скажи, Олег, чем интересно вообще творчество Курта Воннегута? Ну, для тебя, по крайней мере.
Ты знаешь, я впервые прочитал «Сирена Титана», вот если так уж говорить,
Ты Брут, да? И ты...
Ну, первое, что вот попалось, причем я помню совершенно случайно, то есть я вот, по-моему, в библиотеке я даже брал, но у меня произвело, конечно, совершенно потрясающее впечатление, то есть я просто вот был выбит, ну, настолько это было необычно, настолько... неожиданный сюжетный поворот, насколько сама атмосфера, сам стиль писателя мне показался вот не похожим ни на что, что я до этого читал. И потом, когда уже, ну, в более взрослом возрасте я читал другие повести Воннегута, всегда он на меня произвел впечатление очень такое печальное, такое прям выворачивающее душу. Такое вот,
что же тебе душу-то вывернуло-то у Курта Воннегута? Скажи мне.
Ой, что там может душу вывернуть? «Сирена Титана» очень печальная, печальная повесть. Особенно вот ближе к финалу, когда там все вот...
А ты у него видел не печальную повесть? Mm-hmm. Не, у него, правда, есть довольно...
Наверное, есть, но я не видел.
Саркастичные такие, да, романы весьма. То есть, да. Ну, вроде как бы номинально это такие с юмором, но в юморе какая-то тоска все-таки есть.
Да, мне это кажется. Называется сатирой, но это даже и сатира, это слово, это скорее вот такой вот взгляд с некоторым...
Я бы сказал, что это литературный сарказм такой.
Да, местами да, конечно, местами очень едок,
саркастичный,
ядовит,
едок,
но да. Он такой вот, вот он понимает всю сложность жизни и все, что вот, вот происходит с людьми, все, как люди меняют, как... Люди оказываются в безумно сложной, страшной обстановке, что с ними происходит, какие-то вот-вот-вот... Ну, совершенно ну, чудовищные порой вещи. И все это он воспринимает как-то вот с таким вот-вот-вот. Ты такой, знаешь, и это пройдет. Вот что-то экклезиастовское есть в Вонингуте.
Да, во всей прозе, я бы сказал, постоянные экклезиасты, я хочу тебе сказать. Лиара нам написала, да, интересно, это имеется в виду вопрос, интересно ли читать страшные истории. Лиара, а расскажите, чем интересно вам читать страшные истории? Это щекочет нервы, это отвлекает от обыденной действительности, это как-то позволяет вам справиться с, не знаю, там, со стрессами нашей жизни, либо что-то еще. Очень интересно ваше мнение.
Ну и для, мне кажется, понимания и творчества Вонингута, и его такого взгляда на мир, очень ну, важна та деталь его биографии о том, что он воевал во Второй мировой войне, и уже в конце войны он попал в плен. В Германии его вместе ну, с другими заключенными привезли в Дрезден. И причем провезли за, по-моему, пару там, что ли, дней до вот этой вот бомбардировки Дрездена авиацией союзников, вот этот, который город был просто стер с лица земли. А вот заключенные, которые находились в подземных бойнях, да, вот это вот, да, они остались бункеры, живы.
Да.
И их потом, значит, отправили немцы, пленников, ну, разбирать завалы. Да, он написал об этом...
Боня номер 5.
В книге, да, своих вот-вот по мотивам своих впечатлений. Конечно, это, ну, так, такое оставляет человеке на всю жизнь след. И, конечно, вот это вот такое, ну, чувство вот-вот этого ужаса перед тем, что человек может сделать с другим человеком. Вот я бы сказал, для Вонингута очень вот характерное. И понимание какой-то вот глупости человечества, о которой он тоже очень много пишет.
Слушай, Вонингут же по образованию, по-моему, инженер-химик, если я не ошибаюсь. Или это его брат инженер-химик? Я вот как-то запутался.
Я уже. Тоже что-то немножко запутался, но я помню, что он не закончил, по-моему, образование, что он потом война, потом он работал где-то вот каких-то таких, ну, скажем так, непрестижных работах, что-то у него такое было. Потом уже стал профессиональным писателем и занимался писательской деятельностью.
Угу.
То есть у него тоже потом такая писательская карьера пошла. Но именно то, что вот, причем слово «антивоенная литература», оно даже, наверное, не передает всего, вот всей глубины его отвращения к войне, ко всему, что связано с милитаризмом, со всем, что вот... Опять же, да, что человек может сделать с другим человеком.
Да, и... В общем, я уточнил, Курт Вонигут – это его брат, инженер-химик, и поэтому для Бони номер 5 он непосредственно с ним консультировался да, по некоторым вопросам, и в частности, и когда писал «Колыбель для кошки», потому что там как раз нужна была знание химии. А сам, собственно, Вонигут учился в магистратуре Чикагского университета по специальности антропология.
А, ну да, там вот эта история,
да, что... И одновременно с учебой в магистратуре он работал полицейским репортером в бюро городских новостей Чикаго.
Так.
Поэтому и это, вот этот материал стал, ну, отчасти материалом, то есть вот, вот этот опыт стал материалом для «Бойни номер 5», как это для романа, его работы репортера. Кстати, в «Бойни номер 5» Курт Вонигут рассказывает, раскрывает технологию работы над большим романом. Очень интересно. Но мы сегодня будем говорить про «Колыбель для кошки», да?
Да, да.
Все-таки. И приступим, да, дорогие друзья. И, кстати, друзья, если вы Значит, Алина спрашивает, Ванигута, а где проименинника Лермонтова будет обязательно? Алин, у нас наша трансляция делится на две части. В первой части мы говорим про одну книгу, то есть так как наша трансляция такая обзорная, то мы говорим обычно про двух писателей, две книги. Да? И поэтому сначала мы будем говорить про Курта Вонигута и «Колыбель для кошки», а потом про готичного Лермонтова. Обещаем, что мы уделим внимание Михаилу нашему Юрьевичу. Вот, практически солнце нашей поэзии и прозы.
Да, значит, солнце — это Пушкин, Лермонтов — это луна нашей поэзии.
Хорошо, пусть будет луна нашей поэзии, ну, героем нашего времени, которого щедро мучили нас в школьной программе. Итак, давай, «Колыбель для кошки», все-таки, о чем этот роман, и, в общем, какую тему он затрагивает в этом романе?
Ну, вот, опять же, говоря Вонигут. О чем, тут у Вонигута... Его повести или романы в пересказе звучат, честно говоря, порой довольно нелепо. Потому что сюжеты там
совершенно
такие...
Совершенно, да, фантасмагоричны совершенно.
Да, да, они как-то...
Вот интересно, да, я прошу прощения, Олег, я тебя прерву. Вот интересно, что обычно, когда ты делаешь обзор на книгу, ты все время пытаешься как-то изобретательно обойтись без спойлеров. Вот Вонигут — это тот писатель, которого бесполезно как бы спойлерить, потому что спойлеры ничего тебе не дадут.
Ну, потому что, да, там даже слово «сюжет»-то, оно как-то не очень... Потому что...
А он есть формально сюжет, но он очень такой, он действительно очень сложная композиция в романе. Они постоянно переплетаются.
Да, вот эти, да, вот прыжки рассказчики с одной истории на другую, какие-то вот куски, как вот такой-то пазл, и вот
сюжет. Ну, давай о формальном сюжете все-таки.
Даже не знаешь, с какой вот это вот распутывать, вот эту головоломку, ниточки-то начинать. Угу. Но если так уж прям вот чисто по фабуле идти, да, там, то есть главный герой, он пишет книгу об атомной бомбе, и хоть и об одном из ученых, который принимал участие в разработке атомной бомбы, Феликсе Хоникере, и узнает, что ученый этот умер, но у него остались трое детей. И вот этот писатель, он с этими детьми списывается.
Один из которых Лилипут.
Да.
Вот интересно, опять же, для Вонигута специфично какой-то такой постоянный комический, саркастический прием.
Да, что-то такое вот цирковое даже немножко. Угу. Вот именно вот, как это сказать-то, ну, то есть вот какой-то немножко такой мрачный цирк, вот что-то вот такое, что, ну, выбивается вообще из... Ну, причем он пишет вроде как бы реалистично, то есть роман начинается с таких вот, ну... Вот, да, человек работает над...
То есть фактически хроника,
да? Дальше как-то вот этот уровень абсурда, он нарастает, и в конце он уже зашкаливает, да. Просто, да.
Но нужно сказать, что про рассказчика, рассказчик начинается с того, что рассказчик говорит о себе, что меня стоило бы назвать... ионой, потому что меня всегда куда-то заносит. И это, кстати, поправка очень-очень важная, мне кажется, для этого романа, потому что псевдопророческий такой, не знаю, псевдопророческая атмосфера есть у Вонигута, да?
Да, притчевое что-то.
Да, притча, да, вот именно в форме притчи.
Один,
да,
из элементов, причем, вот, и причем он не сводится, роман, к этому элементу. И вот так вот, если его пытаться на элементы разобрать, то вообще вот ты вот как с какой стороны смотришь, все время тебе что-то вот... Тут притча, тут антивоенное высказывание, тут социальная сатира, много социальной сатиры, тут еще что-то. Тут любовная история, тоже очень-очень странная.
Ну, а в чем любовная история?
А вот когда он увидел рекламу, призывающую на остров Сан-Лоренцо, на которой рекламе была девушка, очень-очень красивая, он влюбился в эту девушку по фотографии, а потом узнал, что на этом острове Сан-Лоренцо живет один из сыновей вот этого ученого-изобретателя атомной бомбы.
Причем он не просто живет, он там министр...
Генерал-майор или что, да, там прям.
Но у них там все генералы.
Второе лицо фактически.
Ну, после... он министр прогресса и науки, если я не ошибаюсь.
Ну, что-то там. А там, в общем, знаешь, там...
Неважно.
Настолько все бредово, в общем-то, что может быть кем угодно и чем угодно. Это вообще, вот, кстати, тоже одна из черт Вонигута. Сюжет может повернуться так вот, что... Ну, нет никакой предопределенности, какой-то вот логики, как мы привыкли, что повествование, оно там строится вот. А тут оно так выворачивается,
Ну да, в конце концов, главный герой, который хотел бы, чтобы его называли Ионой...
А так мы его и будем
называть. Так мы его и будем называть. Он попадает в республику Сан-Лоренцо, которую в свое время этот остров решили захватить два человека.
Там же еще до этого была история, что этот остров все время переходил из рук в руки, причем каждое
жители которого живут
с радостью избавлялся от этого приобретения.
Да, жители которого живут в жуткой нищете, поэтому особо на него и претендентов-то не было.
Да.
Вот, а тут решили все-таки Эрл Маккейб и Лайонел Бойд Джонсон. Ну, так как жители острова не могли нормально выговорить Джонсон фамилию, да, у них все время получалась фамилия Баканон. Да. В результате он так и сам стал себя называть. И он играет в романе, конечно, очень важную роль. Мне кажется, он такой как раз немножко мистический, сюрреалистичный персонаж.
Да, весьма. Очень даже.
И на нем завязана, в общем, такая интрига у Вонигута.
Да, потому что Баканон стал святым местным на острове. Потому что когда эти двое новых правителей поняли, что вытащить остров из нищеты все равно не получится, они решили дать людям некоторое облегчение, дать им как бы задать смысл их жизни. И один из них стал тираном, а другой стал диктатором, гонимым святым.
Да, Эрл Маккейб, он стал
еще диктатором. И один, значит, за другим охотится, а другой убегает и, значит, распространяет свои, идеи.
Да, вот баканонизм, некая религия, причем сам же Баканон себя и запретил.
Собственно, фактически, религию, да.
Чтобы повысить популярность своих идей. И пишет там бесчисленные тома своих наставлений.
Там
в конце 14-й, по-моему, заканчивается.
Ведут такую странную игру, чтобы придать именно смысл существованию вот этих несчастных островитян, у которых вообще другого смысла нет.
Наверное, со стороны, если послушаешь нас, то бредовый совершеннейший бред. Сюжет, вот скажи мне, интересно ли читать этот роман?
Интересно.
Вот что самое удивительное. Вопреки, да, действительно, вопреки. Интересно. А чем интересно читать?
Так там же еще несколько сюжетных линий на это накладывается. Еще он там, Иона разбирается в прошлом этого профессора-изобретателя атомной бомбы, Холикера, да? Его детей, знакомится с ними. И все это вот так вот переплетается, но с другой стороны, вот тоже интересный взгляд на вот этот несчастный остров, который чем-то мне...
По сути, остров — это метафора нашего мира. Да? То есть это вот такая сатира на тот мир, в котором мы живем.
Вообще Салтыкова-Щедрина местами очень напоминает.
Да, причем его сказки Салтыкова-Щедрина по стилю, по сарказму, по какому-то такому действительно очень сильно сатирическому...
Такому отчаянию, которое местами... То есть автор пытается сохранить бесстрастность, но отчаяние, оно так проникает, оно потом давит, оно опять проникает.
Слушай, а какую роль играет религия в романе? Действительно, ведь там Иона... говорит, что он отказался от... Сначала он был христианином, а потом он отказался в сторону баканонизма. Да, вот все-таки почему Вонигут вводит учение Баканона в роман, и почему рассказчик, собственно, принимает это учение? Что такое учение Баканона, по сути?
По сути. А по сути это учение о том, что... Все любые учения ложные, в том числе и сам баканизм.
Баканонизм,
да. Баканонизм. И что... как его определить?
Все очень просто. На самом деле Баканон учит о том, что все в мире ложь. Вот. И вот эта книга тоже ложь.
Да.
И благодаря вот этой лжи, людям становится жить легче, как считает Баканон.
Да, но при этом он вводит целый ряд ритуалов, которые люди на острове соблюдают. Да, еще важная черта, что все жители острова – баканонисты, включая самого диктатора, как потом выяснилось ближе к финалу, который охотится за святым Баканоном.
Но ни в коем случае не позволяет себе его найти, потому что охота за Баканоном – это тонкий политический маневр.
Да, это есть, в общем-то... То единственное, что придает смысл какой-то вот этому...
А тебе ничего не напоминает вообще вот описание вот этих политических баталий на этом Сан-Лоренце, на острове Сан-Лоренце? Мне кажется, это очень сильно напоминает нашу жизнь и да политику, которая вот окружает нас.
Ну, понимаешь, ну все-таки, ну, опять же, вся человеческая жизнь, она в каком-то смысле игра, начиная ритуалом, подчинена каким-то фигурам умолчания, каким-то вот... вещам, о которых не принято говорить вслух, но которые влияют на жизнь человека. Так что тут, да, тут очень просто и доступно, угу. но вот вскрыто вот это вот, ну, как бы внутреннее содержание угу. жизни человеческого общества. Да, это да.
Ну, действительно, но... ведь Воннегуд, показывая, как распределяет власть, то есть мы понимаем, что Баканон — это власть духовная, да, религиозная власть, угу. да, а, соответственно, папа, ну, Маккейн, который, угу. да, он фактически, это власть такая политическая, да, то есть да, военная конечно. Власть, политическая власть.
И там еще есть доктор, тоже угу. важная фигура, а, врач, да, да, который да. под влиянием идей Альберта Швейцера, христианских, в общем-то,
а,
христианского
да, гуманизма. Кстати, да, кстати, это немецкий врач, который был в свое время, значит, ну, гитлеровцем, да?
То есть не-не-не, ваш... там их еще несколько этих врачей. Они, почему, знаешь, вот-вот-вот, они все путаются друг с другом. Uh-huh. Там один врач, который организовал больницу, и у которого сын Корпус мира, и вот второй врач из Освенцима, он там работает, потому что ну, это, он присоединился к их движению, чтобы искупить свою вину. И как там вот этот вот врач, который старший, говорит, что где-нибудь, говорит, к 2010 году число спасенных им людей сравняется с числом им убитых.
Им убитых, да. Но это, кстати, тоже ведь стёб Воннегута над... ну, такими официальными покаяниями бывших... Ну, опять же...
Ну, слово «стёб», оно не совсем... Это такое...
Не то, что «стёб», но ну, ирония все-таки, мне кажется.
Ну, это просто автор пишет, как оно есть. То есть он старается уходить от, от всех вот этих масок, от всего вот этих покровов, от этих вот слов, которыми люди скрываются, и смотреть в суть. И его персонажи, они как раз такие. Вот этот вот доктор, который когда-то приехал на остров, чтобы спасать людей, и спасти фактически никого не может, потому что тут нет ни лекарств, ничего. Он просто вот фактически не может, он может хоронить этих людей. Uh-huh. И там сцена, когда сын этого доктора говорит, что когда была бубонная чума, отец, говорит, подвел меня к массовому ну, могиле, куда бульдозером, сказал, вот это твое наследие. Uh-huh. Ну, вот-вот, это все, ну, действительно очень страшный роман во многом.
Ну, страшный, потому что в «А». Воннегуд не верит в прогресс, ну, в научный прогресс. Да? Он считает, что прогресс...
Не верит. Он есть, вот он прогресс, вот он.
Нет, я имею в виду, что... Ну, как мы...
В моральную...
Да, мы то, говорим что... о гуманизме, мы говорим о гуманизме. Мы, и чем специфичен начало 20 века? Конец 19-го, начало 20 века. Это вера в то, что человек... овладев природой, да, сделает жизнь свою счастливой. Вот, Воннегуд...
Моральный, даже скорее.
Моральный
счастливый,
и счастливый.
Моральный, да.
Но счастье это очень важно да, для гуманистов в конце 19-го, начала 20 века. И, соответственно, две мировые войны, собственно, разочаровывают нас в человеческом прогрессе. И Воннегуд говорит, что человек, совершенствуя науку, совершенствует только... ну, то есть он, например, Вторую мировую войну называл второй неудавшейся попыткой человеческой цивилизации покончить с собой, да? И здесь очень важно, ну, давай вот перейдем, наверное, к Феликсу Хоникеру, вот отцу атомной бомбы, да?
Выписал цитату. 14-й том сочинений Баканона заглавлен так. «Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества?»
Весь тон заполнен одним словом.
Не-не-не, прочесть 14-й том недолго. Он стоит всего из одного слова и точки. Нет.
Да-да-да.
Вот.
Не может. Да. Давай-ка вот все-таки Феликса Хоникера, потому что вот эта вся вязь сюжетная, она, по сути, ставит своей целью, ну, как бы, показать эту фигуру, да?
Да.
Так называемого отца атомной бомбы Феликса Хоникера, да? Угу. Вот чьими глазами мы на него смотрим, кроме Ионы?
Ну, воспоминания его детей. Причем, в основном одного из... Нет, по-моему, двух сыновей, угу. да?
Вот почему все-таки «Колыбель для кошки», да? Угу. Какую роль «Колыбель для кошки». Что такое вообще «Колыбель для кошки» и какую роль это играет в романе?
Ну, «Колыбель для кошки» — это фигура из переплетенных ниток, которую делают на пальце, наматывается нить, и вот как-то из нее складывается фигура. Это очень известная игра, но я сам вот в жизни никогда не видел.
Не, я в детстве играл, да. Играл, делали вот такой «Колыбель для кошки». И суть этой игры в том, чтобы передать вот эту фигуру с рук на руки. То есть в этом смысл, и не повредить это. Ага. Да? Вот сделал такое плетение, и другой точно должен попасть во все эти, во все углы и эту фигуру сохранить. Да? Вот в чем смысл этой игры. Ну,
есть эпизод, когда младшие сыновей профессора вспоминают, что когда один раз в жизни отец что-то вдруг его так это стукнуло, и он сыграл с сыном в эту игру, еще и спел ему страшную колыбельную. Сын испугался, убежал, и это вот одно из его таких самых страшных воспоминаний об отце.
Да, то и есть, ну, с точки зрения... Да.
Единственный раз, когда его отец проявил какие-то человеческие чувства, они вызвали только испуг.
Ну, на самом деле, вот ученого Хонекера, да, мы видим характеристики, что он вообще не знает, что такое сострадание, что такое любовь. Непонятно вообще, каким образом там дети появились и как он вообще их воспитывал, потому что, судя по всему, они воспитывались как-то сами по себе.
Ну да.
И, собственно, на его смерть они как-то не отреагировали, то есть не было какого-то сочувствия или горя там потому что...
Ну вот про жену вот тоже интересный момент, что там люди вспоминают, что его жена была одной из первых красавиц города, и все удивлялись, почему она выбрала вот такого вот сухого. А она что-то она там говорила, что он играет со звездами, что вот она восхищалась его вот этой вот способностью.
Ну да, ему было интересно на самом деле все, что он может подчинить. В этом образ, кстати, ученого у Вонегута. Вонегут считает, что ученые — это те люди, которые, в общем-то, играют в такую роль бога вот этой земли, да, то есть они хотят подчинить.
Демиурга такого.
Да, демиурга, да, согласен, демиурга. И очень интересно, смотри, как автор характеризует Хонекера. Когда на испытаниях атомной бомбы кто-то заметил, теперь наука познала грех, Хонекер удивленно спросил, а что такое грех?
А там еще, кстати, есть, там тоже женщина, которая с ним работала, вспоминает, что он однажды спросил ее назвать какую-нибудь абсолютную истину, она сказала, Бог есть любовь. Она спросила, что такое Бог, что такое любовь.
Да, да. И это очень важно в портрете, да, то есть фактически Вонегут показывает, что наука в руках вот людей, которые...
Человек, который воплощение интеллекта,
да,
без...
чувств, без эмоций, без переживаний, без сострадания, без человечности.
Да.
Вот то, что мы называем человечностью.
Чистый интеллект.
Чистый интеллект. И интеллект, он страшен, потому что он уничтожает, в конце концов, он изобретает вот этот лед-9, да. Причем тоже вот это из забавного эксперимента. Какой-то генерал сказал, что его машины вязаны в грязи, и он задумался над этой проблемой и решил изобрести такое вещество, которое превращает в лед все вокруг, вещество вокруг. Да?
Да.
И получается, собственно, он изобретает совершенное оружие уничтожения.
Всего, ну, в общем, всей воды на земле фактически.
Всего сущего, по сути. Какие все-таки идеи Вонегут пытается реализовать в своем романе и о чем он пытается предупредить все-таки читателей? Ведь предупреждение — это очень важное у Вонегута. Да? Он неоднократно говорил о том, что задача писателей, предупреждать. Да? Он вообще говорил, у него знаменитая фраза, что писатель подобен канарейке, которую шахтеры берут с собой в забой, да, и когда меняется атмосфера, то есть идет угроза обвала,
рудный газ идет.
Она начинает бить тревогу. А вот прислушаются шахтеры канарейки или нет, это проблема уже шахтеров. То есть он говорил о том, что писатель должен стоить дороже охранной сигнализации. Вот о чем все-таки предупреждает Вонегут в своем романе?
Ну, о том, мне кажется, что история 20 века показала, насколько легко люди расчеловечиваются. Расчеловечивают других и сами теряют человеческий облик. Об этом. И второе, про то, как опасна человеческая глупость при тех возможностях, которые есть в руках у человека. Что не надо быть глупыми. Хотелось бы, конечно, спросить, а как перестать быть глупым.
Ну, и по сути, Баканон же, Бакананон, да, он в последней, прям в последней главе появляется и говорит о том, что нужно написать самую главную книгу, да, книгу о глупости человека, да?
Да.
Что это книга глупости человечества, да. Вот Юля написала: «Любовь, Бог — это софизм». Знаете, Юля, вот как бы ты отреагировал на это?
Ответил. Вы говорите так, что как будто это что-то плохое?
Ну, тут цитируется: «Бог как иллюзия» — книга Ричарда Докинза. Ну, о книге Ричарда Докинза стоит поговорить, потому что это книга, которая, собственно, не то что скажем, решает вопрос. Она скорее больше задает вопросов к самому Ричарду Докинзу, но мне кажется, что как раз Курт Вонегут и поднимает вопрос в своей книге «Колыбель для кошки», очень важная. Да? А что, если убрать все моральные факторы? Что будет? Во что превратится человечество?
Ну да, и тоже, кстати, про любовь. Эта книга, она тоже очень во многом о любви. Хотя это уже такая отдельная тема, и там замечательный женский персонаж, которого Иона не может понять, то ли она такая вот, ну, совершенно бесчувственная, и то ли наоборот она вот воплощение женственности, вот этой вот мудрости и чего-то иного. И вся книга, собственно, тоже вот, вот на этом строится, вот на этом женском образе, таком вот загадочном и чарующем. И тоже вот отдельная тема о том, что такое любовь.
Да, я согласен. Эта книга ставит этот вопрос.
Да.
И не отвечает. И вообще, в принципе, Вонегут не очень любит отвечать на вопросы. Он скорее очень остро их ставит. Да. Он вызывает дискуссии. Его герои очень много спорят. Вот читать или не читать роман «Колыбель для кошки»?
Я вообще Вонегута всем рекомендую.
И почему?
Просто потому, что это хорошая книга. И это... книга, которая заставляет задуматься и заставляет многое прочувствовать, даже вот на каком-то глубинном уровне, даже если не удается сформулировать эти мысли до конца. Но вот если говорить о книгах, меняющих жизнь, вот у Вонегута, может, даже скорее «Бонни номер 5». Вообще «Бонни номер 5», мне кажется, одной из главных книг 20 века, именно вот от самой сути истории 20 века.
Ну, я бы сказал, что читать Вонегута, соглашусь с Олегом, и скажу, что, наверное, «Колыбель для кошки» и «Бонни номер 5» нужно читать вместе.
Да.
И это создаст... И потом, может быть, закончить эту трилогию «Времятрясением», последней, самой пессимистичной книгой Курта Вонегута, которую он написал. И напомню, что Курт Вонегут умер в 2007 году в Америке. Да. Сейчас мы буквально прервемся на 20 секунд. И, конечно, друзья, подписывайтесь на наши группы в Фейсбуке и во ВКонтакте, «Бог эпиграф». Там вы никогда не пропустите наши прямые эфиры, там мы всегда анонсируем наши эфиры, и, соответственно, там есть много всего интересного. И буквально через 20 секунд мы снова будем с вами и поговорим про готичного и пугающего Михаила Юрьевича Лермонтова.
Эпиграф. Ваш лоцман в море книг. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». И переходим к страшному, пугающему, готичному Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Вот Дмитрий нам написал: «Не читал, с ваших слов похоже на смесь хиппи, ощущения острова и панка, негативизм». Как ты считаешь?
Да, да, пожалуй, очень удачная такой, формулировка, да, да,
очень согласен. Такой литературный рок-н-ролльчик от Курта Вонегута, я согласен. Давай-ка поговорим о Михаиле Юрьевиче нашем Лермонтове, раз уж ты его назвал не солнцем, а луне нашей поэзии, то и начни с него. Вернее, мы будем сегодня говорить о том Лермонтове, которого обычно не очень, скажем, в школьной программе не очень выделяли. да, мы поговорим о его незаконченной последней повести «Штос», которую, черновик, который он прочитал в Петербурге перед отправлением на Кавказ, где, собственно, погиб на дуэли с Мартыновым. Да? Скажи, Олег, почему, по-твоему, Лермонтов увлекся фантастикой?
Ну, я бы сказал, во-первых, фантастическим как литературным приемом, но я не могу отвечать за Лермонтова. Почему увлекся? Но все-таки надо иметь в виду, что такого рода фантастические произведения, мистические, пугающие, они, в общем-то, пользовались достаточно большой популярностью в это время. И как и в там, английской и французской литературе, но, собственно, и в русской литературе можно там назвать целый ряд подобных, которые, ну, вокруг неожиданных происшествий, вокруг чего-то потустороннего, вторгающегося в наш мир. Ну, и Лермонтов, в общем-то, вполне удачно написал. Хотя, ты знаешь, у меня иногда было такое ощущение, что что-то там есть немножко скорее пародирующее даже такой вот стиль.
Увлечение.
Да, да, Лермонтов. Но вот трудно сказать. Насколько...
Он жутковат вообще написал.
Согласись, да. Вот насколько он был серьезен вот в этом... Но вообще он серьезно подходил к этой повести, даже то, что он вот устроил открытое чтение, то есть он как-то вот что-то хотел этим донести, но
все-таки,
вот не очень понятно, что.
Да, все-таки это середина 19 века. Да. Повесть уже была опубликована после гибели Лермонтова, да, и она была опубликована, если не ошибаюсь, в 1845 году. О чем все-таки эта повесть, да, он в 1841 году погиб на дуэли, да, ну... в 1845 году была опубликована эта повесть.
Ну, я так понимаю, что ее просто по черновикам фактически
установили. Да, его взяли, ну, ее даже не восстанавливали, просто взяли черновик, самый последний, Лермонтова, и если сейчас читать, она издана, ее можно спокойно прочитать.
И большой вопрос, закончена она все-таки или не закончена?
Но, да, можно поговорить чуть-чуть об этом, чуть позже, да, давай-ка поговорим о самой повести. Значит, сам Лермонтов называл свою повесть «Фантастическая повесть о доме с привидениями Быличка». Ну, мы знаем, что Александр Сергеевич Пушкин писал такие «Былички», да, и, собственно, и Александр Сергеевич Пушкин тоже отдал дань увлечению такой фантастическим, ну, собственно, там мы знаем несколько, по крайней мере, произведений вот с фантастическим сюжетом, да, да. У Пушкина.
Итак, «Штос». Ну, достаточно короткая повесть. Главный герой – художник Лугин. Он приезжает в Петербург из Италии, где он, собственно, ну, и учился рисованию, рисовал. И это такой человек, ну, болезненный, какой-то вот такой вот измученный жизнью. И он жалуется вот на светском приеме, что вот... Что-то он себя плохо чувствует, и люди ему кажутся все желтыми.
Да, как лимоны, да.
Да, как лимоны.
Как лимоны.
И все время ему какой-то неведомый голос нашептывает, что вот Столярный переулок, дом титулярного советника Штоса, квартира номер 27. И по совету Фрейна, с которой он разговаривал, он идет вот в этот Столярный переулок, находит квартиру и потом ее снимает. Угу. И в квартире он обнаружит портрет. И ночью человек с этого портрета приходит к нему.
Причем они... он приковывает к себе его внимание, да, это, как он говорит, поясной портрет.
Там вся атмосфера, это роковой какой-то вот неизбежности, ну, судьбы.
Во-первых, да. Квартира постоянно переходит от хозяина, да, к хозяину, и она приносит несчастье. Это тоже такой очень-очень стандартный ход, но как
роковое
бы...
Роковое место.
Роковое место, да. Очень специфично для литературы готической таких.
Да, и для всех последующих ужастиков.
Ну да, да. Да. Вот это такие. Кстати, сказать, ну, нужно сказать, что это же перекочевало потом к Булгакову, «Мастера Маргарита», да, вот эта роковая квартира, не дурная.
А уж в голливудском кино-то как этот приход.
Ну, это понятно, да. С голливудским кино-то все ясно, потому что...
Но он уже вытекает тоже из готического романа фактически.
Ну, вообще очень интересно, что как бы интересно отнеслись бы писатели, которые использовали такой фантастический элемент, там, как Бальзак, например, «Шагреневой кожи», например, да, Оскар Уайльд с его портретом, да,
да, Гоголь.
Вот, кстати, Гоголь, портрет, опять же, петербургские повести. Кстати, это специфично именно для городской прозы, да, такая мистичность.
Ну, в принципе-то, в готической прозе там обычно еще какой-нибудь замок, например, в удивленном месте. А тут как раз интересно то, что это происходит в городе,
да.
Как раз как кажется в месте, лишенном какой-либо мистики природный, должен был быть лишен. А тут вот этот готический замок превращается в квартиру, в обычную петербургскую квартиру, только которая вот овеяна дурной славой.
Слушай, а как ты думаешь, готический замок – это образ чего? Есть ли в этом какой-то смысл? Мне кажется, что готический замок часто представляется как некая ирреальность, да, в которую попадает герой.
Если ты помнишь, место соединения между нашим миром и потусторонним миром. Да,
нашим миром, потусторонним миром, реальностью и иллюзией, да, явью и сном. Да? Потому что ты постоянно задаешь себе вопрос, ну, берешь падение дома Ашеров, да?
Да, да.
Вот, вот классический такой. Ты не понимаешь, это сумасшествие или это действительно происходит с героями, да? Да. Куда он попадает вообще?
Ну, это вообще любимая тема готического романа, когда герой балансирует, ты понимаешь, он сумасшедший или это с ним происходит на самом деле? И то же самое Лермонтов, да, использует этот прием. И что, да, важно, они с этим призраком садятся играть в карты. Угу. Играют в карты каждую ночь и...
Причем, ну, да. Важно, с какой целью они играют в карты, какая мотивация.
Да, что у этого призрака там вот это появляется вот это вот еще второй призрак, женский. Угу. И герой понимает, что женщина находится как бы в плену, и он хочет ее из этого плена вытащить.
Причем там непонятно. Там он говорит о том, что это, он не, это такой образ с неясными очертаниями. Да, он даже его не может как-то описать этот образ. Угу. Да? Но очень для него он привлекателен. И важна еще одна вещь. Да? Лугин долгое время не может закончить портрет молодой дамы.
Да.
И тут он вдруг попадает в квартиру с призраком, бывшим там хозяина, которого он играет в карты на обладание некой молодой дамой. Да?
Ну, как можно понять, потому что тоже все написано так, что вообще непонятно, что происходит.
Слушай, вот давай попробуем разобраться все-таки, в чем главный конфликт вот художника Лугина?
Конфликт. Вообще, как по описанию, он, да, человек такой вот болезненный, ипохондрик. Он, собственно, в Италию едет сначала лечиться, а там увлекается живописью, и внезапно обнаруживается, что у него есть какой-то талант.
Ну, то есть, по крайней мере, способности. О таланте там, может, и не идет речь.
А трудно сказать, да.
Способности некоторые.
Вот, да? Непонятно.
К изобразительным искусствам.
А может быть, в нем его конфликт между его существованием и вот его желанием. Вот мы не знаем, кстати, чего он хочет. В чем его цель в жизни? Он же так вот, он мечется, страдает, у него такой какой-то постоянный сплин, жалуется на то, что все вот не такое, все не такое.
И все люди кислые.
Кислые, да.
Как лимоны.
И непонятно, чего он вообще хочет. И он сам не знает, чего он хочет. И, может быть, вот это как раз его попытка найти какую-то цель в жизни, смысл в жизни.
Ты знаешь, как ты думаешь, вообще для Лугина эта игра с призраком в карты, в ШТОС, собственно, да, в карточную игру, причем там игра слов, потому что когда ему спрашивают, кто вы, да, призрака, он его призрак его переспрашивает, ШТОС? То есть, что сударь, да, что... То есть, это такая игра немножко...
Да, но можно понять, что это еще и призрак как воплощение этой карточной игры.
Да, не просто воплощение. Ну, во-первых, это очень такой сюжет довольно стандартный для мистических рассказов, да. То есть, призрак, который обречен на вечные страдания, пока он их не искупит чем-либо, да. Видимо, ну, то есть, по, скажем, по той истории на написанный между строками да, повести, мы понимаем, что в свое время это был какой-то карточный игрок, который играл, видимо, в карты на свою дочь и проиграл. И вот он умер, и теперь он вынужден ждать вот этого искупления, когда он наконец-то выиграет и освободит свою дочь и себя из этого плена. Да? Но, по крайней мере, можно прочитать и так.
Так,
это, да?
Составить, да, представление. А может быть, вообще все это обман, иллюзия?
Да, да, совершенно верно.
Силы зла почувствовали слабость в художнике и решили заманить его в свои сети и обмануть.
А может быть, это, собственно говоря, попытка, художник, который не может найти себя в действительности, да, и попытка найти этот какой-то идеал для себя, идеал красоты, идеал любви, идеал жизни, да, к которому он стремится, и он пытается этот идеал выиграть у потустороннего мира, у судьбы, а на самом деле он играет с самим собой и находится в иллюзии, в постоянной иллюзии. И вот, кстати, Лермонтов очень интересно. Когда ты читаешь сначала, ты думаешь, что она какая-то сыроватая вещь, да? Ну, то есть вот, ну, Лермонтов, не знаю, там, герой нашего времени, да, ты читаешь, и ты... Как обычно к Лермонтову относились к советской литературоведению? Лермонтов — это, значит, представитель, яркий представитель зарождающегося критического реализма. И обычно говорят о том, что, ну, по крайней мере, герой нашего времени именно так трактует.
Мне, наверное, повезло с учителем литературы.
Ну, вот... Да. Ты просто, наверное, не читал русскую критику того времени,
понятно, да?
Понятно, да. Вот. И советскую критику, советское литературоведение. Так вот, и обычно делают... Лермонтов двигается как писатель, как поэт от романтизма к критическому реализму. Вот такая парадигма. И что просто развенчивает это все дело и говорит, что нет, ребятки, в самый последний вечер он как раз больше близок к некому романтизму. Да,
вот каким-то... знаешь, это какая-то интерпретация, потому что герой нашего времени, вообще-то, глава фаталист.
Ну да, да.
Там, в общем-то, вот как раз мистическая, да.
Мистическая, и... романтическая, да, весьма, да, вещь. Да. Вот Юлия Соловьева спрашивает, чему учат такие произведения? Вот у меня два вопроса. Ну вот скажи, чему учат такие произведения? А должны ли произведения чему-то учить? Еще вопрос у меня.
Чему учат? Дети, не играйте в карты. Особенно с призраками.
Особенно с призраками и особенно на молодых особ. Да, я лично считаю, что, мне кажется, что повесть «Штос», она подчеркнута, вроде бы она написана в таком готическом стиле, готичная история, страшилка, а на самом деле она очень реалистичная, потому что Лермонтов постепенно нас погружает, читателя погружает в шаг за шагом в безумие героя. Он нагнетает атмосферу, он показывает, как человек начинает сходить с ума, увлекшись одной идеей, да, нереалистичными представлениями, не каким-то нереалистичным образом, да, идеалом, который непременно хочет приобрести, да, непременно хочет им обладать. Вот ничто это, ничего это не напоминает вам?
Ну, ты знаешь, вообще для, мне кажется, для Лермонтова вообще сильно опередил свое время.
Да.
Все-таки его, он гораздо ближе к модерну, вот этому серебряному веку. Вот это проклятие творчества, кстати, вот тоже. Это тоже, это все мотивы вот как раз уже там 1900-х, 1910-х годов.
И... Мне кажется, вообще, в принципе, модерн вышел как раз из вот такого революционного, немножко революционного в литературе, как у Лермонтова, у Пушкина, такого фантастического начала, когда они выходят, обычно же Пушкин у нас тоже, создатель реализма, Евгений Онегин, как энциклопедия русской жизни, просто подташнивать начинает, потому что Евгений Онегин, кроме того, что это энциклопедия русской жизни, это еще великое произведение. Безусловно.
Да. И тоже с мистическими чертами вообще.
С мистическими чертами. Иначе это не было бы великим произведением. Да. Как, например, тот же самый Обломов. Обломове мистичности, да вот, ну, выше крыши. Вот Кристина Куплевацкая написала, выходит о некой пагубности страсти и немного о том, что все ужасы рождаются внутри нас. Да, Кристина, об этом в том числе, мне кажется. Если там подводить итог...
Ну, ты знаешь, я подозреваю, что Лермонтов вообще, он, наверное, всех бы этих искусствоведов и критиков вообще бы на дуэль бы вызывал бы по одному, ну, потому что это роман, повесть, которая вообще не требует какого-то критического анализа. Она как-то, она сама, ну, вот, она самоцельна абсолютно.
Это ну, вот... ты когда читаешь, ты вдруг понимаешь, что вот эти, даже эта недописанность, а что было дальше с героем, она позволяет тебе самому вариативно дописывать концовку.
Абсолютно модернистский прием, кстати.
Да, да, вот. Да. Вот это многоточие, поставленное Лермонтовым, очень великолепно. Читать не читать Лермонтова, именно что и почему?
Стоит прочитать. Ну, интересная вещь. Ну, просто вот и для своего литературного развития, для того, чтобы еще одну грань Лермонтова увидеть.
Я тоже присоединюсь читать, и прежде всего читать все то, что необычно, все, что вырывается за шаблоны, потому что это позволяет вам самому ну, сформировать свое мнение о чем-либо, поспорить с писателем о литературе, которая не спорит с вами, она скучна, она неинтересна. Мне кажется, величие литературы в том, что она заставляет спорить, не оставляет нас равнодушными. И спасибо, Олег, что сегодня пришел, и очень рад всегда с тобой спорить о литературе. Дорогие друзья, каждый понедельник в 16:00 мы спорим и рассуждаем о литературе, которая не оставляет равнодушными. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.